Знанием, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Это программа «Баррикады», и сегодня мы будем обсуждать ситуацию в российской экономике. В студии доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Андрей Иванович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Кирженевский. Николай Игоревич, мое приветствие.
Добрый вечер.
С минут на минуту ожидаем экономиста Ярослава Кабакова. К сожалению, пробки, он опаздывает, но должен появиться в течение 5 минут. Итак, тема передачи заявлена следующим образом. Когда и каким будет дно российской экономики? Вы знаете, что сегодня нефть марки Brent опустилась ниже $31. Сегодня же курс доллара на открытии торгов московской биржи вырос на 83 копейки. Сейчас составляет 77 рублей 4 копейки. В то же время Россия вошла в список стран, экономика которых с вероятностью в 50% в 2016 году войдет в состояние рецессии. Bloomberg включает Россию в топ-5 худших экономик 2016 года. И в целом какая-то вырисовывается очень пессимистичная картина. Давайте разбираться, как себя чувствует российская экономика сейчас в начале 2016 года. Наверное, Андрей Иванович, начнем с вас. Ваше мнение по этому вопросу.
Ну, совершенно очевидно, что российская экономика чувствует себя не лучшим образом. Зависимость нашей экономики и нашего бюджета от экспортных доходов, от экспорта нефти и нефтепродуктов достаточно велика, и поэтому любые колебания на мировом рынке нефти очень серьезно сказываются на нашем положении. Отсюда и проистекают главные, так сказать, текущие беды нашей экономики, которые усугубляются тем, что то нам пока никак не удается избавиться вот от этой высокой степени зависимости от нефтяного рынка.
Но вы знаете, буквально 2 дня назад президент Путин давал интервью немецкому изданию Bild, сказал, что вот этот вот обвал рубля, обвал цен на нефть, но он сказывается позитивно на российской экономике, потому что мы занимаемся замещением так называемых несырьевых секторов экономики. У нас вроде как получается, и у нас позитивная динамика. Вот вы замечаете эти процессы?
Эти процессы действительно есть, но пока их динамика не такова, чтобы они серьезным образом повлияли на общее самочувствие российской экономики. Действительно, процессы импортозамещения идут, они начались не вчера, они уже продолжаются целый ряд лет. Определенные результаты эти процессы импортозамещения принесли, но переломить общее болезненное состояние российской экономики эти процессы пока не могут, их масштабы недостаточно велики и недостаточно глубоки для этого.
Это доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Экономист Ярослав Кабаков к нам присоединяется. Ярослав Александрович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете состояние российской экономики сейчас?
Ну, сложно, все сложно, я бы даже сказал бы почти безнадежно.
Но у нас такое ощущение, что у нас такой сегодня собрался кружок пессимистов.
Да вот нет, что? Я бы не сказал, что положение безнадежное. На самом деле российская экономика даже вообще без нефтяных доходов может существовать и функционировать.
Но недолго. Но
почему? Недолго. Почему недолго? Почему? Она может хоть всю жизнь, как говорится, функционировать.
Ну, мы видели, как функционирует у нас экономика.
Вот. Очень плохо она может функционировать без нефтяных доходов. Ну, может.
Это при том, что у нас чистая Аргентина, мне кажется, что вот не совсем функционирует.
При том, что мы это все уже видели, наблюдали.
Ну, может. Это обернется, конечно, колоссальными потерями и в уровне качества жизни, и во всем прочем. Но экономика выживет.
Вот, Ярослав Александрович, вы у нас как самый главный пессимист. Вот попробуйте ответить мне вот на какой вопрос. А сколько должно пройти времени, чтобы российская экономика начала чувствовать себя лучше? Давайте поиграем в докторов.
Ну, давайте рассматривать немножко по-другому, да. То есть, у нас же капитал сконцентрирован в нефтегазовых доходах. Это же не только вопрос в том, что вот мы взяли и сделали импортозамещение, да. Вопрос же в том, что у нас элита не умеет зарабатывать в других отраслях, абсолютно не умеет. В действительности, там, нефтегазовый бизнес, он не совсем такой уж и сложный, да, опять же, с учетом того, что мы поставляем оборудование из рубежа, бури, добывай и так далее. Ну, транспортировка требует определенных, наверное, все-таки определенных знаний. Но в действительности вот просто так взять и заставить наши элиты вкладываться в другие отрасли народного хозяйства не получается. Что у нас происходило последние 10 лет? У нас же правительство торговало секторами экономики под зарубежных производителей. Да, то есть машины мы свои так и не стали делать нормальные. Да, то есть то, что мы видим, оно по большому счету и не ездит у нас по дорогам.
Но пока общество не доверяет Ладе, по крайней мере, если мы говорим об этом бренде.
Не доверяет и так далее. Но за это время мы сумели построить сборочные и заводы, да, по большому счету, зарубежных производителей. То есть вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы сами-то не верим в те отрасли, в которые, так скажем, хотим импортозамещать. И капитал у нас вертелся вокруг тех отраслей, которые дают наибольшую маржу прибыли, это нефтегаз. Вот на сегодняшний момент, опять же, если мы будем выходить из... Более того, вот посмотрите, даже простейший пример. Даже тот же самый нефтегаз, мы же его ничего с ним не сделали. Да? Там за 20 лет у нас открылся один нефтеперерабатывающий завод.
Ну подождите, как это не сделали? Мы заморозили пару-тройку очень глобальных проектов. По крайней мере, по строительству нефтепроводов, которые предполагалось построить на Дальнем Востоке.
Ну да, потому что у нас...
Сэкономили денег?
Нет, потому что у нас никто не покупает эту продукцию, поэтому и заморозили. Это, во-первых. Во-вторых, нету денег для того, чтобы это все строить. Это, так скажем, второй момент. Я более того скажу, да, то есть вот нефтегазовую отрасль, мы же могли все эти годы ее развивать, увеличивать переделы и так далее и тому подобное. Но мы тоже продали это все, по большому счету, зарубежным производителям, дальнейшие переделы у нас в Европе, тот же самый. У нас наши нефтегазовые компании, они же скупали нефтепереработку в Восточной Европе и так далее, со своими, ну, то есть друзья, там, вместе бизнес и так далее. Те, кто первые нас и продали. Вот, по большому счету, то есть вопрос не, опять же, не о том, что мы что-то импортозамещаем, а вопрос, можем ли мы это сами делать.
Это экономист Ярослав Кабаков. Николай Кирженевский к нам присоединяется. Николай Игоревич, видела, что вы по ряду пунктов с Ярославом Александровичем были не согласны.
Вы сами сказали, что это главный из присутствующих пессимистов. На мой взгляд, действительно, все не так сумрачно и не так печально. Мне кажется, что все-таки нефтегазовая отрасль развивалась в определенной степени, некоторые проекты были реализованы, мы достигли даже определенных успехов, и в этом я, ну, как бы убежден.
Давайте похвалимся, какие-то успехи.
Есть ВСТО, да, есть Сила Сибири, мы действительно стали крупнейшим поставщиком нефти в Китай, мы сумели, да,
доля переработанных нефтепродуктов в экспорте немножко выросла.
Немножко выросла, она, к сожалению, невелика. Я просто, на мой взгляд, все не так... драматично плохо, да, вот не то, чтобы страна вот, совершенно не развивалась и ничего не было сделано. Но я соглашусь в той части, что у нас чудовищно неэффективный менеджмент в большинстве отраслей экономики.
А что надо менять в первую очередь?
Соответственно, качество этого менеджмента. Но, на мой взгляд, сейчас этот вопрос задавать очень поздно, очень много рисков. И вот это большая проблема. Те годы, когда мы могли действительно совершать качественные рывки, мы действительно просто пропустили. Это было до 2008 года, когда было много нефтедоходов, они росли. И когда были все возможности для того, чтобы мы развивали экономику качественно. Сейчас очень много структурных вопросов, и глобальная экономика не так хорошо себя чувствует, и проводить реформы в этих условиях будет просто намного сложнее.
Ну, вот и все. Вы, наверное, читали, вы, наверное, знаете, западные аналитики пугают так называемой Тэтчеровской революцией уже Российскую Федерацию. Саудовская Аравия, если не ошибалась, считала свой бюджет из расчета 29 долларов за баррель. Мы посчитали сначала 60, потом 50, потом 40. В общем, сейчас очень многие говорят о том, что мы пойдем по этой дорожке, мы будем увеличивать налоги, мы будем увеличивать налоговую нагрузку на средний бизнес. Малые так себя очень плохо чувствуют, на обычного, на обывателей, на жителей России, а по большому счету ничего в модели экономики меняться не будет. Вот это реальный ход развития ситуации или все-таки ее будут как-то менять и переламывать?
Если я правильно понимаю послание, которое мы сейчас получаем от руководства страны, то, на мой взгляд, к сожалению, все обстоит именно таким образом. То есть мне видится, это очень субъективное восприятие, мне видится все следующим, так сказать, порядком. Крупные компании остаются и функционируют, есть немножко малого бизнеса, который должен закрывать определенные ниши. А для развития среднего бизнеса, роста среднего бизнеса, использования его как локомотива экономики, делать, скорее всего, ничего не будет. Сейчас правительство вообще работает в пожарном режиме. То есть сначала мы перешли от трехлетнего бюджета к однолетнему, сейчас мы будем переверстывать бюджет, видимо, очень часто, и делать мы это будем очень конъюнктурно. И, конечно, опять же, никакого плана развития в таких условиях, ну, быть, по крайней мере, сейчас не может. Для этого нужно поставить намного более сложные задачи и вызвать правительство перед самим собой.
Коллеги, соглашаемся с Николаем Игоревичем? Или у нас все-таки есть какие-то позитивные моменты в экономике, за которые можно схватиться и тихонечко самих себя за шкирку вытаскивать
самих
из
себя,
этого болота?
Те, кто картошку выкопал по осени, те молодцы. Это, да.
Главный пессимист в студии сегодня, да, я так поняла, Ярослав Кабаков. И все. То есть остается только ждать. И вот когда нам Улюкаев, например, с частотой два раза в 2-3 месяца говорит, что мы достигли дна, российская экономика достигла дна, российская экономика достигла дна в июле, в сентябре, если не ошибаюсь.
Ну, в июле было июльское дно, в сентябре сентябрьское.
Да где оно самое, вот это вот пресловутое дно, когда можно уже так вот встать, понять, что ты уже погрузился максимально и попытаться как-то оттолкнуться?
Надо отталкиваться немножко от другого. У нас впереди выборы вот, в Госдуму. Вот. И если общество немножко задумается по поводу того, за кого они голосуют, и, так скажем, какой у нас электорат, что он делает в эти выборы, то, соответственно, можно что-нибудь переломить. А по большому счету, если говорить про экономику, у нас закрытая экономика. У нас абсолютно закрыто. Почему? Потому что даже если те сегменты, которые могли бы у нас на сегодняшний день расти, они не будут развиваться только по одной простой причине. Капитал туда иностранный не пускается. Даже не то, что иностранный, даже собственный капитал, если он, так скажем, не получил одобрения тех или иных структур, он туда не идет. У нас закрытая экономика, у нас отсутствие конкуренции. И вопрос, опять же, мы, наверное, могли бы даже в текущей ситуации через определенные процедуры либерализации что-то получить, но мы этого не получим только по одной простой причине. Потому что у нас состояние ручной экономики, состояние войны, ну, не я имею в виду фактической войны, да, состояние общества и состояние распределения ресурсов, инвестиций и так далее. Поэтому мы вот в тупиковой ситуации в текущем моменте, до того момента, пока не разрешится ситуация с нефтью. А с нефтью ситуация разрешится, ну, можно...
Прогноз.
Ну, у нас идет, опять же, если говорить там про нефть, вот коллеги уже говорят о том, что у нас идет, были валютные войны, да, сейчас они уже сырьевые войны. Вот сейчас происходит именно, потому что идет война на уничтожение тех сегментов, которые вот не нужны, да, то есть не нужна сланцевая нефть Саудовской Аравии, не нужна она нам в том числе и так далее. Поэтому лишний будет выбиваться из этого рынка.
Вы знаете, с вами не согласен наш слушатель Алексей пишет, а почему вы решили, что у нас закрытая экономика, ведь вся наша экономика работает на доллар США. Вот объясните, что имеется в виду. Потому что все валютные операции происходят в американской валюте?
Да нет. Тут коллега уже объяснил, мне кажется. Да, закрытость не в традиционном экономическом смысле, не в том смысле, что нет внешней торговли или каких-то товарных валютных потоков, а в смысле допуска к конкретным отраслям и секторам. И мне бы хотелось...
Закрытое в смысле отсутствия свободного перелива капитала.
Да.
Ну, в том числе, да.
Мне бы хотелось, к сожалению, опять согласиться. Если можно, вот
да,
одна мысль. Вот я полностью согласен с коллегой о том, что... И вы задавали, собственно, вопрос о том, что делать. Начали мы беседу с того, что неэффективный менеджмент. Да, почему менеджмент часто появляется неэффективным? Потому что есть много родственных связей, есть много принципов выбора менеджеров и, там, не знаю, акционеров, которые не... являются рыночными и чужды для рыночной экономики. Это раз. Второе, есть точки роста, конечно. Давайте вспомним о таких вещах, как, ну, например, разделение «Газпрома» на естественную монополию и на добывающую часть, да, то есть на транспортную часть и на добычу. С РЖД вроде бы начинались какие-то подвижки, но как-то вот вся эта история затихла в последнее время. Та же электроэнергетика, да, я помню, что реформа Чубайса, конечно, была одна история, закончилась совершенно другим, но там тоже много можно чего сделать. Но это все будет резать по-живому, по чьим-то конкретным интересам и по конкретным денежным потокам.
Ну вот смотрите, у нас сейчас в студии экономист, доктор экономических наук и преподаватель факультета мировой экономики Высшей школы экономики. Вот это экспертное сообщество, это научное сообщество. Вот научное сообщество привлекается для решения этих проблем? Или правительство в своих закрытых кулуарах как-то пытается что-то придумать? Вот советуется кто-то с экономистами конкретно, которые занимаются много лет наукой?
Да у нас, давайте говорить по существу, да, то есть у нас есть экспертное сообщество, у нас есть, так скажем, то, что попадает у нас в средства массовой информации, у нас есть огромнейшие потоки, которые делятся между конкретными кланами и которые двигаются в нашей экономике без обсуждений и без любого принятия решений, там, участия экспертного сообщества. Ну, пожалуйста, вот система Платон только что пережили. Ну, яркий тому пример. То есть, уже по факту там, общения президента с журналистами, это было, по-моему, мало кто обратил внимание, но когда президент говорит о том, что ну, вот же они вложили деньги в нашу экономику, вот, соответственно, они тут так и действуют, да, там, получают такие моменты. Ну, то есть, на сегодняшний момент складывается впечатление, что вот лояльность, она покупается за движение капитала.
А капитала все не остается. А, кстати, что у нас с резервным фондом? Он у нас остался? Вот одно время...
А вот вопрос, никто не знает, сколько у нас его осталось.
Просто если вы вспомните, да, новости год назад или, например, даже 8 месяцев, мы говорили о том, что мы чуть-чуть залезем в резервный фонд, чуть-чуть оттуда денег возьмем, потом они быстро вернутся. Сейчас про резервный фонд абсолютный молчок. Что с ним происходит, сколько там осталось, вообще никто не знает.
8 триллионов рублей, насколько я понимаю, по последним оценкам, ну, в пересчете на рубли фонды у нас хранятся в валютах. Но боюсь, что мы в него залезем поглубже, чем планировал.
Друзья, это программа «Баррикады». Сегодня «Баррикады» проходят в рамках круглого стола. Мы обсуждаем ситуацию в российской экономике. Когда и каким будет дно российской экономики, задаемся мы таким вопросом. У нас в студии доктор экономических наук Андрей Колганов, экономист Ярослав Кабаков, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Кирженевский. У меня складывается ощущение, вот мы пришли к такому выводу, ну вот не знаю, Андрей Иванович, у меня только на вас надежда. Мы пришли к такому выводу, что все плохо, друзья, расходимся.
Да нет, почему же? В принципе, кризис, который мы сейчас переживаем, это не только время, когда все плохо, но и время, когда формируются шансы на будущее.
У кого только?
У кого только, естественно. Вот от того, как эти шансы будут формироваться в период кризиса, будет зависеть и то, как мы оттолкнемся, в конце концов, от дна. Будем ли мы пихаться в это дно ногами, надеясь, что оно под нами не провалится, или мы ручками поплывем, своими собственными. Вот. Это будет зависеть и от позиции избирателей, о которой здесь уже говорилось на предстоящих выборах, это будет зависеть и от позиции различных группировок элит, и от позиции предпринимательского сообщества, которое тоже неоднородно и по-разному видит перспективы развития российской экономики. Короче говоря, шансы будут формироваться сейчас. Конечно, в данный момент время для реформ действительно неудачное, но откладывать их тоже нельзя, потому что если мы все время будем надеяться на то, что вот наступит благоприятный момент, и вот уже тогда мы займемся, этот благоприятный момент не наступит никогда. Начинать надо сейчас.
Давайте попробуем с вами поразмышлять. Вот представьте себе, что вы топ-менеджеры, да, вы ответственны за решение, которое принимает, например, правительство, ну, ответственный. Ну, я даже не знаю, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Вот с чего начинать? Вот с каких бы реформ начали конкретно вы? Вопрос всем.
На мой взгляд, избавление, то есть нужно искать внутренние источники, да, с капиталом проблема, это факт, и в нынешних условиях, с учетом того, что происходит с нефтью, да, вопросов очень много. Давайте повышать эффективность. Как повышать эффективность? Допускать больше рыночных сил к экономике. Ну, повторюсь, мне кажется, это столкнется в реальности с вполне конкретными интересами, которые будут стеной стоять против. А направление движения вот те же самые реформы то есть крупных поэтому компаний с государственным
поэтому
участием.
Поэтому только политическое изменение. Мы начинаем с политической реформы, которая, как известно, может длиться 2-3 года, а может 20-30.
Нет, если вот прямо уж совсем в практическом преломлении, я бы начал с работы, конечно, с Министерством внутренних дел и другими компетентными органами.
Так.
А потом уже принимался за какие-то чисто экономические вещи. Но в экономическом плане...
С разделения властей надо начинать.
Да, да.
С разделения властей, так, принято. Это у нас так считает преподаватель факультета мировой экономики Николай Кирженевский.
Не только он так считает.
Ярослав Кабаков, экономист, с ним солидарен.
С судебной реформой, с гарантией инвесторам, с правами собственности. У нас, по большому счету, у нас нету... Вот даже если посмотреть по тем успешным областям, которые у нас развивались, регионы, да, ну, возьмем ту же самую Калужскую область. Там построили несколько заводов, что-то сделали. По факту, что там происходило? Там происходило следующее. Власти давали собственные гарантии, да, то есть гарантии того, что этот бизнес будет там развиваться.
Да, но это что же его не сожрут.
Да, что их не сожрут, что их, к ним там завтра не придут бандиты.
Но надо сказать, что вот мои знакомые в Калужской области говорят, что в какой-то степени успех калужских властей определялся еще и тем, что там в среднем уровень взяток ниже, чем в других областях, и сроки прохождения дел через административные барьеры короче.
Короче, да, потому что они этим задались вопросом. Ну и плюс ко всему, до того, как они начали развиваться, там не за что было давать взятки. Вот, поэтому
просто
там
не было ничего.
Ну да, это в принципе та ситуация, в которую попадает сейчас глобальная Россия, да, то есть когда точек роста нету, надо все-таки.
При этом надо сказать, что как развитие получила в основном Калуга и север Калужской области.
Ну, да, да, есть известный анекдот, да, что когда там наступает кризис, не надо койки передвигать, надо персонал менять. Вот примерно где-то с этого и надо начинать. То есть, по большому счету, да, там чудо сингапурское чудо, оно опять же строится на чем? На том, что есть гарантии инвестора, на том, что коррупция жестко пресекается, особенно в госвластях там, и так далее. Ну, и, в принципе, я думаю, что нам с этого надо начинать. То есть, когда мы начинали строить международный финансовый центр, да, все говорили о вопросах там инфраструктуры, о депозитарном центре, о депозитариях, о том, что надо биржи нам слить и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, уменьшить конкуренцию. Но по факту мы видим, опять же, одно и то же, что если есть возможность там кражи акций, если права собственности ни государством не гарантируются, да, и решение вопросов там через суды, опять же, не приносит плодов, то какой инвестор сюда пойдет?
Слушатель, который подписывается «Мебель», пишет следующую вещь. «Деньги извне не дадут, деньги изнутри, но я не согласен платить чиновникам. Они воруют, а доить будут меня». И очень много таких сообщений слушателей. Ну, вот мы как обыватели, мы как обычные жители, нас, естественно, волнует урезание социальной сферы. Да? Нас волнует, что зарплаты не будут индексироваться. Нас волнует, что пенсии будут сокращаться, по крайней мере, если мы соотносим покупательную нашу способность и то, что нам предлагают наши работодатели, так сказать. А как себя будет чувствовать обычный среднестатистический житель России в этих условиях, пока кто-то там наверху не решит, что нам пора начинать с политической реформы постепенно, медленно
резать по-живому? Среднестатистический житель будет чувствовать себя плохо, потому что он по вполне понятным основаниям не доверяет ни предпринимателям, ни государству. И не видит от них ничего хорошего по-реальному. Он видит, что государство неэффективно распоряжается теми средствами, которые оно собирает в виде налогов. Ну и предприниматели видят то же самое. Гражданин видит, что предпринимательское сообщество озабочено набиванием своего кармана любой ценой, и проблемы рядовых граждан их нисколько не волнует. Впрочем, как и в целом национальные экономические проблемы тоже, и обыватель находится в положении того крестьянина, которому некуда податься, если использовать цитату из известного фильма «Чапаев». Угу. Вот. Поэтому и так будет продолжаться до тех пор, пока обыватель не перестанет осознавать себя только обывателем.
Но вот в этой ситуации, которая складывается, которую вы описываете, получается, что обыватель, который не доверяет ни чиновникам, ни государству, но он с тем же успехом на выборы не пойдет в 2016 году.
Да пойдет и за Единую Россию проголосует. Куда он денется?
Ну, пойдет поменьше.
Да, пойдет в том же количестве, пойдет так же. Почему? Потому что вы поймите, ведь у нас складывается парадоксальная ситуация, если там, я не политолог, но для меня отлично и понятно, да, то есть, когда я говорю там об экономических проблемах у нас в России, мне прямо заявляют, а ты что, против Путина? Я говорю, нет, почему я против Путина? Нет, ну вот ты там что-то там и так далее. Это первое. А второе, а какая альтернатива? У нас нет альтернативы. Нету тех людей, которые бы в какой-то степени у нас ассоциировались с реформами. Даже по факту их не присутствует. У нас максимум, что сейчас власти сделают, это вернут обратно Кудрина и вернут обратно Грефа. Для того, чтобы либерально настроенная прослойка, которая еще в какой-то степени жива, похлопала в ладоши и сказала, как же все-таки хорошо, вот у нас тут гайки приспустили.
Это экономист Ярослав Кабаков, также сегодня в студии доктор экономических наук Андрей Колганов, преподаватель факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики Николай Коженевский. Мы продолжим нашу беседу о состоянии российской экономики после выпуска новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:37 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Программа «Баррикады». Сегодня программа проходит в рамках круглого стола. У нас в гостях экономист Ярослав Кабаков, доктор экономических наук Андрей Колганов и преподаватель факультета мировой экономики Николай Герженевский. Вы можете постепенно подключаться к нашей беседе. Напоминаю, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. СМС-сообщение 925-48-94,8. Лента Твиттер «Говорит МСК». Сообщения сайта для вас работают. Итак, у нас цена на нефть опустилась до 31 доллара. Курс доллара, в свою очередь, вырос до 77 рублей. Вы знаете, что сегодня Греф сказал о том, что Сбербанк не исключает того, что нефть у нас будет стоить 25 долларов. И вот эти вот значения уже не кажутся фантастическими. Вот если во времена, когда нефть стоила 100 долларов за баррель, казалось, что ни в коем случае никогда она не будет стоить 31. Когда нефть стоит 31, тебе кажется, что и 25, в принципе, не очень-то уж и далеко, и ты уже не понимаешь, как реагировать на все эти прогнозы и на все эти значения. Вот у вас, уважаемые эксперты, есть, возможно, прогноз, а возможно, какое-то понимание, куда дальше будет у нас двигаться цена на нефть. С кого начнем?
Ну, давайте я могу прокомментировать, в какой степени.
Да, прошу вас, экономист Греф Ярослав Кабаков.
Тоже говорит об одной такой уникальной вещи, как экономика Китая. И, в принципе, те события, которые складываются на сегодняшний момент, после Нового года, с учетом падения и мировых фондовых рынков, и то, что у нас цена нефти корректируется, это два фактора. Ну, с одной стороны, у нас укрепление доллара происходит в связи с повышением ставок, и второе, это, конечно же, страхи по поводу замедления экономики США. Вот если брать эти два фактора, они сейчас являются определяющими. В какой-то степени, да, та паника, которая началась по поводу Китая, она, ну, напомню, там девальвировали юань, угу, примерно там, насколько, на 1%, вот. И причины этой девальвации, они, опять же, тоже были не совсем понятны. Да, то есть, почему именно таким образом Китай решил в этом аспекте действовать. Есть очень большие опасения по поводу статистики самого Китая, да, то есть того, что Китай предоставляет не совсем реальную статистику, и вот страхи
по факту проверить это никто не может.
Ну да, и их плюс ко всему очень много, вот. Посчитать сложно. И экспертные оценки тоже достаточно сложно давать. Опять же, китайская экономика тоже достаточно закрыта, и в этом отношении там что-то перепроверять рейтинговым агентствам тоже не с руки. Поэтому вот весь шквал негатива, который связан с экономикой Китая, сейчас спровоцировал такие вот события. Но цена на нефть, конечно же, да, есть фундаментальная подоплека с учетом того, что есть перепроизводство, есть Иран, который выходит на рынки и так далее. И вот сейчас уже ОПЕК вроде что-то там заявляет, и в какой-то степени весьма вероятно дальнейшее падение, наверное, остановится. Мы покрутимся, видимо, возле цифры 30 и, может быть, даже подрастем. Ну, это, так скажем, логичный был бы сценарий. Кроме одного момента, как я уже говорил, о том, что все-таки нефтяные компании, нефтяные производители стран, добывающие нефть, сейчас в такой сырьевой войне находятся. И остановить эту сырьевую войну без геополитических разрешения тех или иных конфликтов просто не представляется. Поэтому ждем действий от политиков. Я думаю, это будет определяющим фактором.
Это позиция экономиста Ярослава Кабакова. Андрей Иванович, ваши взгляды на...
Ну что, я могу только согласиться с тем, что на падение цен на нефть действуют такие достаточно сильные факторы, как превышение предложения над спросом, как замедление, определенные признаки замедления в мировой экономике, соответственно, с этим сокращение спроса на нефть. И в этих условиях трудно ожидать, что цена будет как-то сильно отыгрываться вверх. Причем эти факторы, не скажу, что они очень долгосрочные, но на среднесрочный период они будут работать, и я бы в течение ближайших года-полутора точно не ожидал бы сильных переломов в сторону роста цен на нефть.
Угу, то есть будет падать?
Нет, она не обязательно будет падать, но к 100 долларам она уж точно не отыграется. Я не уверен, что она даже отыграется где-нибудь к 50-60.
То есть на полтора года можно успокоиться?
Ну, не то чтобы успокоиться, но я считаю, вот подъем, значительный подъем цен на нефть в этот период маловероятный.
Доктор экономических наук Андрей Колганов и Николай Игоревич, ваша позиция по этому вопросу?
Ну, я в побольшей части согласен с коллегами.
Вы будете пессимистом, наконец-то, и скажете, что нефть будет хотя бы 65.
Нет, 65 я никак не жду. Смотрите, на мой взгляд, очень важно понимать, что есть как внешние факторы. Почему так сильно падает нефть? Да, если мы посмотрим на сырьевой комплекс, нефть там однозначный аутсайдер. Даже уже природный газ в Соединенных Штатах начал расти, там процентов на 30 от минимумов вырос. Несмотря на все погодные явления, там сильную сезонность и так далее. Нефть среди всех активов, связанных с реальной экономикой, аутсайдер. По двум причинам. Есть чисто финансовые и монетарные факторы, есть глобальные фундаментальные факторы, но есть еще и очень важные изменения на самом рынке нефти. Он выглядит теперь по-другому, не так, как он выглядел 3, скажем, года назад, 5 лет назад. Принципиальные изменения. Соединенные Штаты – это балансирующий производитель сейчас. Хотим мы этого или нет? Что это означает? Что каждый новый баррель нефти, он будет либо приходить, либо уходить из американской добычи. Вот, по крайней мере, сейчас так происходит. Американская добыча выросла, она не хочет сильно сокращаться. От максимумов она упала на 400-500 тысяч баррелей в сутки и остается там вблизи своих, да, там около 9 миллионов баррелей в сутки. Очень много для Соединенных Штатов. Соответственно, как только цены будут возвращаться на уровни, приемлемые для американских производителей, они снова будут выходить на рынок с этим дополнительным предложением. Теперь вопрос, какова цена, приемлемая для американских производителей? Ну вот с того, что я слышу, $42-46 это для большей части сланцевой индустрии сейчас уже вполне нормальная цена, вполне нормальный уровень. Что они делают? Они моментально приходят на рынок, продают срочные контракты, сланцевая добыча, она так технологически устроена, что не нужно долго там инвестировать, разрабатывать месторождение, хватает в лучшем случае 3 недель, в худшем случае нескольких месяцев для того, чтобы месторождение заработало. Соответственно, они продали фьючерсы на бирже, пришли в банк, показали, что у них уже есть покупатель, получили кредит, инвестировали, добыли эту нефть, продали. Таким образом, они постоянно предлагают эту нефть на бирже, скажем, да, при достижении каких-то критических порогов. Так что вот если мы ориентируемся на максимум, да, вот вы говорите 65, ну, увы, нет. Я думаю, что 42-46 – это среднее по американской отрасли, сейчас приемлемое. Но тут есть очень важный риск. Эти технологии развиваются очень быстро.
И, к сожалению, не у нас.
Не в нашу пользу, да. И вот я из последнего отчета, боюсь ошибиться, по-моему, Goldman Sachs, они писали о том, что уже на месторождении Bakken, это одно из 4 крупнейших, $26 за баррель, это цена, которая, как бы, по крайней мере,
более или менее будет
отбивает,
устраивать,
да,
всех.
Инвестиции.
Ну, Россия тоже наращивает объемы по...
Да, это очень важно. Ведь мы все время говорим, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, ОПЕК бездействует. Россия вносит очень важный вклад в ситуацию на рынке нефти. Мы тоже добываем по максимумам историческим. Саудовская Аравия, безусловно. Угу. И вот получается это предложение нефти. И нам очень не повезло, конечно, на фоне всего вот уже перечисленного. Еще и очень теплая зима. И еще и замедление. Ну, то есть вот все, что могло пойти не так для рынка нефти, пошло не так. Ну, проставки, Китай и прочие, коллеги уже сказали.
Преподаватель факультета мировой экономики школы экономики Николай Кирженевский. Это его позиция. Постепенно подключаем вас к нашей беседе. Вопрос от 118-го спрашивает наш слушатель. А разве низкие цены на энергоносители не должны дать толчок в развитии промышленности в Азии и в Европе? После чего спрос на них превысится, и цена же нефти пойдет вверх.
Прошу. Хороший вопрос. Да, такая точка зрения существует. На мой взгляд, только нужно, чтобы балансировка рынка нефти произошла. Просто вверх пойдет, может быть. Да, и я действительно думаю, что мы будем говорить о том, что, так сказать, фактором стабилизации некоторых развивающихся экономик оказались низкие цены на нефть. Да, они должны поддержать в конечном итоге. Но вопрос сейчас на стороне предложения. Пока
здесь
вот...
тоже стоит обратить небольшое внимание, да, что у нас перестраивается экономика не только с точки зрения того, что США становится экспортером нефти. Да? Вопрос более глобальный. Ведь вот та парадигма, которая сформировалась там, в начале 90-х, в конце 80-х по поводу международного разделения труда, она сейчас, по большому счету, рушится. То есть США сейчас делают полный цикл от добычи до производства продукции. И если ситуация будет развиваться в этом контексте того, что полного цикла, да, то действия Китая по внутреннему спросу, да, тот, так скажем, весь тот ширпотреб, который он поставляет в мир, с учетом того, что США начнет, Европа там что-то производить сами, вытесняя китайские товары, а если Китай, то надежды Китая на внутренний спрос на сегодняшний момент не оправдываются. и тот же самый рынок недвижимости, который Китай там запускал и перезапускал, и вот на сегодняшний день, опять же, он вносит очень большие, так скажем, риски в экономику Китая, то это не оправдывает те ожидания, которые были связаны с внутренним спросом. Это первое. Россия в этом отношении вообще выглядит малым карликом, да, почему? Потому что у нас есть добыча, нету переработки, ну, в том объеме, в котором мы добываем эту нефть. И в этом отношении вот ситуация может вообще кардинально быть изменена, и снижение цены на нефть, да, не будет оправдывать те объемы производства, которые на сегодняшний день будет задействовать Китай. То есть они, в принципе, готовы, наверное, покупать дешевую нефть. Другой вопрос, куда товары дальше поставлять?
Хороший вопрос. 15-й как раз пишет. Прогресс двигают изобретатели и финансисты. Какие наши изобретения дадут нам преимущество? Но это больше такой риторический вопрос.
7000, а в действительности, да. Вы знаете, тут...
Есть ответ на этот вопрос.
Очень важный аспект, да. Почему? Потому что у нас, если посмотреть по развитию научной сферы, да, и инновационной сферы, они были, вот я бы даже сказал бы, в какой-то степени в мире приторможены, да, вот до изменения трансформации экономики мировой. Ну, то есть точки роста, куда вкладывать и развивать, на сегодняшний день присутствуют. В России их не присутствует. Вот самое мне очень понравилось, это то, что на сегодняшний день там совсем на неделе, по-моему, солнечная батарея прозрачная, да, то есть теперь солнечную батарею можно ставить вместо стекла, и у вас будет электричество.
Угу. Активно, кстати, если не ошибаюсь, Скандинавия занимается вот этими разработками.
Вот уже, да, уже есть первые образцы промышленные. И поэтому, как бы, точки роста, они вообще присутствуют. И посмотрите, сколько инновацион... То есть, даже тот же самый ширпотреб, который сейчас присутствует, там, квадрокоптеры и mm-hmm. так далее и тому подобное. Это все есть, и это будет уже закладывать экономику следующего дня, как там в свое время смартфоны, да, заложили определенное лидерство там заводов и так далее. Ну, и китайских заводов с производителями американскими. Но сейчас это все будет видоизменяться. То есть, видимо, производство, инновационное производство будет перетаскиваться обратно в США, в Европу, и мы с этим столкнемся, а у нас, по большому счету, кроме как сырьевой базы, здесь ничего не присутствует.
Круглый стол на «Говорит Москва», экономист Ярослав Кабаков, Андрей Колганов, доктор экономических наук и преподаватель факультета мировой экономики Высшей школы экономики Николай Кирженевский в студии. Подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, координаты 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Готовьте ваши вопросы нашим уважаемым гостям. Я прошу вас надеть наушники. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Ваш вопрос нашим экспертам.
Алло, да, здравствуйте, меня зовут Кирилл. Расскажите, пожалуйста, какой реальный курс, как думают эксперты, курс рубля по отношению к доллару, если брать в расчет, ну, так называемую формулу Касьянова-Немцова, там, 3600 там, на курс нефти доллара. И вопрос второй маленький. Как вы думаете, насколько по времени выдержит российская банковская система? И может ли она в ближайшее время рухнуть при такой ситуации экономической? Спасибо.
Да, спасибо. Ну, начнем, наверное, с реальной стоимости рубля.
Ну, на мой взгляд, у меня есть как бы позиция по данному вопросу. Мне кажется, что рубль сейчас оценен более-менее адекватно. Проблема в том, как будут развиваться события дальше. Вот мы сейчас с точки зрения валютной динамики и ситуации вообще с платежным балансом напоминаем, к сожалению, всякие плохие примеры Латинской Америки, в первую очередь, на мой взгляд. Очень похожи, к сожалению, мы на Аргентину, которая, ну, больше десятилетия переживала постоянные эпизоды девальваций и все время, да, говорит, ну, сталкивалась с тем, что сокращались валютные резервы. Прекрасная работа, кстати, на эту тему аргентинского песо, к сожалению, не помню название работы, это диссертационная работа Ксении Юдаевой.
Угу.
Если у кого-то есть свободное время, очень рекомендую почитать, она доступна, и ее достаточно легко, действительно хорошая академическая работа. Но вот, к сожалению, все, что там описано, сейчас происходит, в частности, в российской экономике. Таких примеров можно найти много. На самом деле, это не единственная история, мы просто очень похожи. И девальвация, она происходит в реальной экономике такими волнами накопительными. Вот если улучшится ситуация, например, почему-то, ну, не знаю, вырастут цены на нефть, условно говоря, да, может, и не будет дополнительной девальвации. Пройдет 6 месяцев, не будет никаких улучшений. У кого-то там, не знаю, не выдержат нервы на рынке капитала, не знаю, продадут существенный объем облигаций российских, захотят эти средства вывести. Вот образуется снова спрос на валюту и появится снова давление на рубль. Это будет происходить, повторюсь, эпизодически именно.
Но все-таки реально эта стоимость какова?
Да нет, ну вот пока платежный баланс хорошо балансируется при нынешних там плюс-минус 80 рублях за доллар, даже при такой нефти. Вопрос, что это неустойчивая ситуация в долгосрочной перспективе. Пройдет, скажем, 6 месяцев, мы вспомним о бюджетных проблемах, вспомним там не знаю, базовых соображениях там тех же балансировки торгового баланса и прочего, и обнаружим, что нам уже нужно будет 96, там, не знаю, 100 рублей за доллар. Это будет к тому моменту какая-то равновесная цена.
Это Николай Кирженевский. Андрей Иванович, у вас такое загадочное лицо, вы нас внимательно слушаете. Поделитесь своими размышлениями.
Ну, я могу сказать следующее. Действительно, с точки зрения балансирования торгового баланса, с точки зрения соотношения давления спроса на валюту и на рубль на рынке, нынешний курс, он такой и есть, какой есть. Угу. Вот, и другим он вряд ли может быть. Но дело в том, что покупательная способность рубля, она же определяется не только его соотношением с долларом, но и структурой цен выпуска на внутреннем рынке. Потому что мы же приобретаем не только доллары и не только импортные товары, цены которых номинируются в долларах, но и мы потребляем и товары, которые генерирует наша национальная экономика и которые от импорта в какой-то степени зависят, но не всегда в решающей. Угу. Поэтому можно говорить о том, что покупательная способность рубля, она должна отражать в какой-то степени состояние внутренней экономики. Но тут у меня тоже оптимизма большого нет, потому что российская экономика больна, и низкая покупательная способность рубля этому болезненному состоянию соответствует.
Доктор экономических наук Андрей Колганов, ну и Ярослав Александрович, ваша позиция по этому вопросу?
По доллару моя позиция вполне сопоставима, ну, согласен с коллегами, считаю, что в рубле уже заложено определенное ожидание отскока цен на нефть. В принципе, мы бы могли бы увидеть, будь то у нас те или иные там, выплаты по внешним долгам или еще что-то, и курс рубля пониже, да, то есть и 80, и 85, и, может быть, даже и 90. Но сейчас вот закладывается определенное ожидание, что цены на нефть все-таки немножко подрастут. Вот, это первое. А второй вопрос как раз касался там банковской системы, насколько она устойчива. Угу. Ну, угу. Она устойчива в рамках той ситуации, которая складывается. У нас зачистка идет банковской системы, плюс ко всему есть понимание у властей, что вот у нас там сколько там 700 с лишним банков, и от первой сотни банков вся банковская другая система не зависит. Они готовы с ней расстаться, там, оставив 100-200 банков в системе и ее уже поддерживать. Но в принципе как бы вот движение наших властей, оно сопоставимо, это в свое время была такая же ситуация в Казахстане, да, в кризис 2008 года, там количество банков было не очень большое, поэтому туда залили, по-моему, 80 миллиардов и поддержали банковскую систему. У нас тоже стремятся к тому, чтобы количество банков было как можно меньше для того, чтобы их поддерживать. С точки зрения эффективности этих банков, ну, вот там, если говорить там про Россельхоз, про Сбер тот же самый, да, если говорить там про банки с госучастием, Газпромбанк, ну, они, в принципе, как и вся российская экономика, малоэффективны, я имею в виду госсектор. Им говорят, куда вкладывать средства, вот, да, и они туда вкладывают, предоставляют кредиты, займы тем предприятиям, на которые им указывают. Вот, в этом отношении все то же самое. Но есть поддержка государства. Если говорить про остальной сегмент банковский, ну, у людей, так скажем, у некоторых сдают нервы, у кого-то не сдают нервы, но там все очень плохо. Почему? Потому что потребительский сегмент потреб кредитов сдох, вот, и вряд ли, наверное, будет восстановлен. Хотя потребление, ну, востребованность кредитов у населения огромнейшая на сегодняшний момент. То есть берут кредиты еще больше, именно уже на нужды, связанные там с первой необходимостью, с едой и так далее.
Образованием, здравоохранением,
да, и уже вопрос, лечение. Вопрос, да, уже вопрос идет к тому, что у нас...
То есть уже не о материальных благах, да, не на машины и не на квартиры.
Не на машины, не на квартиры, кредиты, население, да, начинает уже перекредитовываться именно по вопросу там здравоохранения, по поводу ежедневного потребления и так далее. То есть спрос присутствует, но при этом, как бы, опять же, культура возвращения этих долгов у нас низкая. То есть люди у нас финансово безграмотные. Ну, или...
Да, принято. Это экономист Ярослав Кабаков. Николай Игоревич, ваша реплика, я видела, вы что-то хотели сказать.
Да, буквально коротко. Первое, вот, честно говоря, меня беспокоит состояние банковской системы. И я достаточно плотно изучал банковские балансы, да, пытался как-то там альтернативными методиками оценивать капитал и прочее. Там все плохо.
Да.
Плохо. Даже в крупнейших банках.
Даже по официальным отчетам.
Даже, да, вот именно что из открытых цифр, если вы хотите, по жестким западным стандартам, тоже вполне приемлемым, это не какая-то фантазия, да, которая меня посетила, и вот мне захотелось посчитать капитал так. Вы получите даже в топ-20 банках, ну, по крайней мере, один с отрицательным капиталом, что, по идее, должно приводить к его закрытию, отзыву лицензий. Но я хотел в тот же момент вступить... Да, по поводу кризиса, не думаю просто. Банковский сектор так устроен, что пока вкладчики не побегут снимать вклады, на самом деле все это можно бесконечно долго тянуть, перефинансировать и так далее. И, хотя балансы слабы, очень слабы, и вряд ли будут улучшаться, здесь это вопрос договоренности с Центральным банком и поддержания ликвидности банка. Но я хотел все-таки вступиться за Сбербанк. Мне кажется, что все-таки вот незаслуженно его причислили к какому-то списку там, низкоэффективных компаний. Он работает прекрасно. И по каким причинам? Там можно долго спорить.
По
да,
причине,
там нечестная конкуренция.
Сбербанк вкладывался активно, в том числе и в Сочинскую Олимпиаду, и в те объекты, которые там присутствовали. И у
да,
нас
это государство... чуть ли не единственный сберовский неудачный проект, по поводу... потому что он выдерживает вот это давление, да, там
какой
вот,
объем?
Вот сюда,
это
сюда,
первое.
Сюда.
Не, конечно, Сбер показывает, что есть прибыль, есть куда растем и так далее и тому подобное. Но другой вопрос, почему тогда Греф так активно комментирует происходящие события, будучи главой Сбербанка? То есть вопрос того, что нервы сдают...
Кому это сигнал, да.
Да, кому это сигнал.
Тут можно спекулировать бесконечно.
Вот, но все-таки ситуация по Сберу, она не столь открыта. Да, насколько бы мы не хотели бы тут комментировать и что-то говорить, но проанализировать активы, пассивы Сбера, ну, не представляется возможным, потому что, опять же, непрозрачно.
К сожалению, время программы подходит к концу. Наверное, Андрей Иванович, вы будете у нас резюмировать все вышесказанное.
Мы, а я хочу сказать следующее.
Мы затягиваем пояса или мы все-таки выдыхаем и не напрягаемся?
Да, затягивать пояса по-любому придется, потому что российская экономика страдает очень сильно от болезней, которые мы здесь тщательно перечисляли. И резюмируя эти болезни, я бы сказал, что российская экономика одновременно недостаточно либеральна и чрезмерно либеральна. Она недостаточно либеральна в смысле отсутствия нормально работающих рыночных институтов, которые сильно деформированы бюрократическим вмешательством, и одновременно пассивной позиции государства в смысле отсутствия экономической стратегии и активной структурной политики.
Да, спасибо. Преподаватель факультета экономики и мировой политики ВШЭ Николай Киржневский, доктор экономических наук Андрей Колганов, экономист Ярослав Кабаков были в студии. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите еще.